Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 66-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Глава 29. В тот день, 23 декабря, Джейк ушел с работы в 3:30. Настроение было совсем не праздничное. Все силы ушли на препирательство по телефону, оправдание перед начальством и притворное безразличие по отношению к косым взглядам коллег. Как теперь можно писать колонки, когда в голове сплошная каша? А плюс к этому скандалу еще мучает досада на то, что расследование убийства застряло на полпути. Джейк резко повернул руль и направил машину в сторону медицинского центра «Линия жизни». Он проехал мимо здания поликлиники, где не так давно встречался с Марсденом, и остановился напротив главного корпуса, где чуть раньше разговаривал с Мэри Энн. Поставив свой Ford Mustang на стоянку, он вдруг подумал, что неплохо было бы зайти в бывший офис Дока, к ней. Извиниться за все, пригласить на ужин, потом к себе. Вместо этого Джейк почему-то обошел здание кругом и поднялся в реанимацию. Он вдруг захотел вновь оказаться там, где два его лучших друга провели свои последние часы, и где его жизнь вдруг вышла из-под контроля и покатилась в самом невероятном направлении. Может, повезет, и он наткнется на Симпсона. В том списке для Чендлера оставались Симпсон и еще двое врачей, с которыми так и не удалось поговорить. Кто знает, может, ему попадется еще кто-то, у кого хранится ключ к разгадке. Кто-то, про кого сам Джейк и не думал. Джейк прошел в холл, где сидели родственники больных, опустился в зеленое кресло. Воспоминания первого дня после аварии нахлынули на него. Он с тоской смотрел на плотно закрытую дверь в отделение, через которую ему удалось проскользнуть 8 недель назад, и тяжело вздыхал, сам того не замечая. Словно повинуясь его гипнотическому взгляду, дверь резко распахнулась, и оттуда выскочили две медсестры. У одной глаза были красные, заплаканные, ее лицо показалось Джейку знакомым. Вторая утешала коллегу, но тоже явно нервничала. Почуяв дичь, Джейк встал и незаметно последовал за ними. Девушки свернули за угол, где стояли автоматы по продаже напитков, и наивно решили, что их там никто не услышит. «Это какой-то кошмар! Я устала, устала! Всю смену только и перевозим больных из одной палаты в другую! Они и так лежат по четверо в двухместных, а мы все уплотняем. Я уже не чувствую себя медработником. У меня времени нет пожалеть человека, доброе слово сказать. Каталка ждет с новым поступившим, куда-то пристраивать надо. Они даже уже как будто не люди, просто мешки с песком. Кто мы? Грузчики в магазине. Когда это кончится, Лора?»
«Миленькая, ну успокойся. Ну что же тут поделаешь? Реанимация есть реанимация, и мы ничего не можем изменить. Никто не виноват, что столько больных поступает. Роберта, не плачь, прошу тебя».
«Точно, Роберта. Когда Джейк проник к доку в палату, она как раз дежурила. Ей тогда влетело от Симпсона за то, что посторонние по отделению разгуливают».
«Роберта, слушай, ты не переживай так, просто ты устала. Ты иди домой, смена все равно уже почти закончена, я за тебя твой пост сдам, ладно?»
Лора побежала назад в отделение, мимо Джейка, а тот сделал вид, что идет купить себе банку пепсиколы, и, пропустив медсестру, завернул за угол и подошел к автомату, который был ближе к Роберте. Та вскинула на него глаза и тут же побледнела, как мел. «Узнала великого Вудса», — отметил Джейк.
«Зачем вы пришли? Поговорить хотели?»
Джейк с удивлением поднял на нее глаза. Роберта затравленно смотрела на него, слегка покусывая нижнюю губу. «Молодая совсем, а нервы хуже некуда. Вон, руки дрожат», — подумал Джейк. «Да уж, работа реанимационной сестры не сахар. Уровень стресса еще выше, чем в отделе новостей». «Ну, я, в общем-то, просто так зашел, но можно и поговорить. Давайте сядем где-нибудь». Из-за угла появились двое врачей. Роберта вздрогнула, как от выстрела. Психованная какая-то. О чем с ней говорить можно? Джейк узнал в одном из врачей Симпсона и обрадовался удаче. Только бы не сбежал. «Доктор Симпсон!» Оба доктора обернулись, на лицах смесь усталости и раздражения. Они спешили и не собирались останавливаться в коридоре по оклику неизвестно кого. Внезапно взгляд Симпсона прояснился. «Вудс?» Он обернулся к коллеге. «Это Джейк Вудс». И вновь к Джейку потеплевшим голосом. «Здравствуйте». Симпсону было явно приятно козырнуть знакомством с известным обозревателем. Второй врач тоже разулыбался, услышав имя Джейка Вудса. Симпсон не преминул вспомнить, как они когда-то вместе выпивали в отличном баре и что хорошо бы еще разок встретиться. А другой доктор начал хвалить отличную колонку про больницы, которую Джейк написал 2 года назад. Наверное, в последнее время оба коллеги были так заняты, что не находили минутки просмотреть газеты. Джейк вспомнил про Роберту и обернулся, но девушки уже не было. Такая нервная, испугалась, что врачи спросят ее, почему она отлынивает от работы. Ну и хорошо. «Доктор Симпсон, у вас не найдется 5 минут?» «Мне надо кое-что уточнить». «Конечно». Симпсон был сама любезность. Второй врач раскланялся и оставил их, а Симпсон провел Джейка в относительно спокойный закуток в конце коридора, где стояли кожаный диванчик и пальма в бочке. Джейк с удивлением отметил, что пальма искусственная, но потом усмехнулся. «Кто бы ее поливал?» Народец тут занятой, не до цветочков. Живая пальма не протянула бы и неделю. Едва только Симпсон опустился на диванчик рядом с ним, Джейк перешел к делу. «Ведется расследование смерти Грега Лоуэлла. Это не был несчастный случай». Симпсон побледнел. «Что? Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что кто-то убил Грега Лоуэлла». «Кто-то убил?» Симпсон с ужасом смотрел на Джейка, хватая ртом воздух. Джейк подумал, что надо бы пересмотреть свою тактику. Нельзя людей так огорошивать. «К сожалению, это правда. Смерть доктора Лоуэлла не случайна». «Но откуда вам это известно?» «Экспертиза показала, что неизвестный злоумышленник перепилил тяги на его джипе». Симпсон откинулся на спинку диванчика и какое-то время молчал, приходя в себя. Наконец он немного успокоился и смог выдавить несколько слов. «Какая дикость! Но почему вы пришли ко мне?» «Сразу предупреждаю, это не для публикации. Следователь, ведущий дело, мой друг, и я помогаю ему по мере возможности. Он попросил меня опросить коллег Грега Лоуэлла. С некоторыми я уже встречался. Не могли бы вы припомнить, с кем у Дока были конфликты?
У меня не было, это точно. Да и вообще, к нему хорошо относились. Он был человеком жестким, но почти все врачи рано или поздно становятся такими. Работа заставляет.
Симпсон говорил путанно, отрывисто, часто повторяясь и не договаривая предложений. Мы стараемся как-то уживаться, находить друг в друге положительные черты, которых намного больше, чем отрицательных. Вот взять Грега. У него были золотые руки. Потрясающий талант. Наверное, лучший друг из всех, кого я знал. Мы вместе провели несколько операций по пересадке органов. Ювелирная работа. Риск огромный. Иногда бывает, что-то не заладится. У других врачей сразу голос меняется. Нервы сдают, в общем. Но не у него. Это был железный человек. Ну а насчет конфликтов, я вам, конечно, могу назвать несколько человек, но уверяю вас, никто из них не стал бы подпиливать тяги у джипа. Безумие. Симпсон назвал все те же несколько имен с теми же комментариями, которые Джейк уже слышал от Мэри Энн, а потом, как бы нехотя, добавил. И доктор Марсден.
Марсден?
Он ненавидел Грега как никто. Затяжной, непримиримый конфликт. Лично от себя скажу, Марсден — бюрократ. Ему бы в бухгалтеры пойти, а он вот, видите, врач. А Грег, он был человек с душой. Он знал, что надо делать, как действовать, чтобы помочь реальному пациенту.
Симпсон остановился.
А другие подозреваемые у вас есть? Не из числа сотрудников больницы.
Джейк упомянул аборты, исследование эмбриоматериала и таблетку РУ-486.
Симпсон просиял. Точно, точно. Эти демонстранты — опасные люди. Они писали на плакатах имена врачей, которые им особенно не нравились, и Грег Лоуэлл был на первом месте. Красными буквами. Я сам видел. Уж они точно обрадовались, когда его не стало. Я на самом деле не могу поверить, что кто-то мог его убить. Но если такой злоумышленник был, он из числа этих фанатиков. Больше такому негодяю неоткуда взяться. Надеюсь, вы его отыщете. Ну, я побежал. Удачи.
Спасибо, доктор Симпсон.
Зови меня Барри и давай на «ты». Договорились? Помнишь, как я тебя застукал в реанимации? Ты с тех пор заметно похорошел.
Джейк рассмеялся. Ладно, не издевайся. Спасибо, Барри.
Аромат утреннего кофе прокрался в спальню и ласково разбудил Джейка. Сквозь ресницы было видно, как через неплотно закрытые жалюзи пробивается солнце. Значит, уже много времени. Джейк перевернулся на правый бок и направил еще затуманенный взгляд на табло электронного будильника. Красные квадратные цифры сообщили ему, что уже 8:42, то есть почти на 2 часа больше, чем он ожидал. Итак, 24 декабря. Сочельник. Джейк проработал в Трибьюн больше 20 лет, и все эти годы он проводил сочельник в отделе новостей за экраном компьютера, стараясь удивить читателей праздничной колонкой. В этом году он впервые изменил этому правилу. Вытащил из пыльной папки колонку 15-летней давности, немного переработал и сбросил Винстону за сутки до последнего срока. Теперь можно со спокойной совестью спать до 9 часов. Мысли уносили его в далекое, счастливое детство, когда сочельник казался волшебным днем, а в гостиной обязательно стояла украшенная елка. Джейк подумал о трех женщинах, с которыми он когда-то праздновал Рождество, которые много значили в его жизни и которых он потерял по своей вине. Мама, Джанет и Каролина. Маленьким мальчиком Джейк весь декабрь ждал праздника и утром 24 числа вскакивал в диком возбуждении и вместе с Брюсом носился по дому с индейскими криками до самого прихода гостей. Мама весь день готовила жареную индейку, чистила картошку, резала салаты, протирала тарелки. Папа все это время лежал на диване и читал газету, изредка требуя от сыновей тишины. Обедать садились только в 4-5 часов вечера. Вокруг стола собирались тети и дяди, бабушки и дедушки, а также друзья, чьи семьи жили далеко. Мама всегда проверяла, чтобы никто из знакомых не оказался в Рождество совсем один, и великодушно созывала полный дом народа. Все оживленно болтали, шутили, пели. В 6 часов детям разрешали открыть подарки, потому что те уже изнемогали от любопытства и отказывались ждать до утра, а после этого все усаживались играть в настольные игры. Детям обычно доставалась монополия, и однажды Джейк переставил местами гостиницу и автостоянку. Брюс попал на автостоянку вместо гостиницы и обанкротился, а выявив виновника своей трагедии, швырнул в Джейка горсть картофельных чипсов. Тот не стушевался и выплеснул в брата полный стакан апельсиновой фанты. Классно было смотреть, как оранжевые потеки расплываются по белой футболке Брюса. Беда только, что существенная часть фанты пришлась на праздничную скатерть. Страшно вспомнить, что было, когда мама это обнаружила. Джейк и Брюс не особенно дружили, но вынуждены были уживаться под одной крышей. Кроме того, им довелось не раз расправиться друг с другом в зарослях пшеницы прямо за домом, где они всегда играли в войну, а после такого всегда остаются теплые воспоминания. Джейк с нежностью подумал о Брюсе и его жене Кэрол. У них ведь уже трое. Дженнифер, Брайан и... как же они назвали младшего? Джейк со стыдом осознал, что не помнит имени младшего ребенка и даже не помнит, кто у брата последний раз родился, мальчик или девочка. С тех пор, как у мамы начала проявляться болезнь Альцгеймера, семейные узы как-то незаметно ослабли. Брюс изредка звонил и спрашивал, как мама. Джейк отвечал, без перемен, но не говорил, что не был у нее 2 месяца. Со своей стороны, брат не был у нее уже год. Его отговоркой была 1000 миль, отделявшая его от дома престарелых, в котором сейчас проживала мама, но он бывал в Орегоне почти каждый месяц по служебным делам. Вряд ли командировки проходили настолько напряженно, что он не мог вырваться на часок, — язвительно подумал Джейк. Впрочем, кто дал ему право осуждать Брюса? Сам-то он не находил этого часика, проживая с мамой в одном городе. Вся семья держалась на маме. Отец мог вообще забыть о наступающих праздниках. Ему что Рождество, что День независимости. Он никогда не знал, что подарил сыну на день рождения, поскольку все подарки от папы покупала и заворачивала мама. Брюс и Джейк целыми днями болтались с друзьями, потом уехали учиться, потом пошли в армию, потом у них появилась важная работа, потом свои семьи. Если бы не мама, они бы годами не встречались и при этом совсем не беспокоились бы. Мама же даже после смерти отца упорно собирала их на Рождество, звонила каждому в день рождения, писала письма. Только когда память начала подводить ее, братья сошли с семейной орбиты дома Вудсов и с нарастающей скоростью начали удаляться от нее и друг от друга. Мама была олицетворением Рождества. Папа только привозил елку, да и то он не мог выбрать один. После того, как он привез облезлую палку с ветвями, сохранившимися только с одной стороны, мама взяла и этот труд на себя. Джейк не смог сдержать улыбки, вспоминая, как мама пыталась замаскировать обломанные сучья мишурой и выбирала игрушки полегче, чтобы под их тяжестью не обломились сухие веточки. Никто не помогал ей готовить, никто не предлагал помыть посуду. Многочисленные гости принимали ее гостеприимство как должное, и пока мама раскладывала по тарелкам очередное угощение, увлеченно щебетали в гостиной во главе с папой, который любил посплетничать. Джейк с Брюсом уходили играть на задний двор и только изредка забегали в дом попить, не заботясь о том, что оставляют грязные следы на ковре. И несмотря на такую явную, как Джейк теперь понимал, несправедливость, мама все время искренне улыбалась, напевала песенку «К нам приехал Санта-Клаус» и выглядела на седьмом небе от счастья. Джейк стал вспоминать рождественские песни, которые пел в школьном хоре. Но в голове звучали только мелодии, слова совершенно стерлись из памяти. Наконец ему удалось восстановить первый куплет «Тихой ночи». «Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит, в благоговенье святая чета, чудным младенцем полны их сердца, радость в душе их горит, радость в душе их горит». Песенка оказалась церковной. Надо же, в церковь никогда не ходил. Как-то в их семье это было не принято. А благодаря урокам пения с миссис Вальд, на всю жизнь запомнил текст религиозного гимна. Сейчас в школах такое вряд ли позволят разучивать. Джейк вдруг поймал себя на том, что все еще лежит в кровати, распевая при этом... «Тихая ночь, дивная ночь, глаз с небес возвестил, радуйтесь, ныне родился Христос, мир и спасенье всем Он принес, свыше нас свет посетил, свыше нас свет посетил». Слова показались Джейку очень нежными и успокаивающими, но что-то в них все же обеспокоило его. Кто он такой, этот младенец, что может дать людям мир и спасение? Как можно наивно радоваться, если человека ждут в жизни одни несчастья? Какой глупец поверит этим невероятным обещаниям? А ведь такие глупцы находятся, и Джейк лично знал по меньшей мере двоих, кто искренне верил всем сердцем. Сью и Крис. Крис, где-то ты сейчас, мой бедный друг.
Прозвучала 66-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева. редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.